Седьмой и восьмой стихи четвертой главы Бхагавадгиты с комментариями Парамаханса Йогананды.
Яда яда хи дхармасья гланир бхавати Бхарата абхьюттанам дхармасья тадатманам сруджамьяхам. Паритранаya садхунам, винашаya ча душкритам, дхарма самстапанартхая, самбхавами юге юге.
О Бхарата, Арджуна. Когда добродетель, дхарма, иссякает и преобладает порок, адхарма, я воплощаюсь как аватар. Из века в век я принимаю видимый облик, чтобы, защитив праведных и уничтожив зло, восстановить справедливость.
Земля представляет собой сцену, на которой разворачивается драма жизни. Когда большинство актеров, людей, злоупотребляя свободой, дарованной им Богом, начинают творить зло, заставляя страдать своих коллег и препятствуя осуществлению божественного замысла относительно самих себя и своих собратьев, Бог, как космический режиссер, выходит на подмостки в человеческом облике, как аватар, чтобы дать неопытным исполнителям урок искусства жить. Тем самым Бог учит созданных по его образу и подобию людей развиваться, делать правильный выбор и проявлять божественную природу, внутренне присущую каждому человеческому существу. Примечание. Божественный план предусматривает правильное использование людьми своей свободы воли. Конец примечания. Часть вторая. Природа аватара. Возникает вопрос, как Бог может воплотиться в человеческом облике? Прежде всего, сказать, что Бог чего-то не может, значит ограничить его. Однако, есть столько всего, что Бог мог бы сделать, но не делает, или делает не так, как ожидали бы люди. Истории неизвестно, чтобы Всевышний принял облик человека с именем Бога и жил так среди людей. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Так говорил Иисус, отделяя себя, как аватара, от Бога Отца, Абсолюта, неограниченного формой. Господь нисходил много раз, однако Он проявляет Себя через полностью освобожденное существо, которое из простого человека превращается в Сына Божьего, отражение Всевышнего. Так всемогущий Бог, способный делать что угодно, проявляет свое всеведение в человеческом теле аватара. Как океан космического сознания сознает наличие волны души, проявившейся на его поверхности, так волна, душа аватара, сознает, что через нее проявляется океан космического сознания. Великие пророки отличаются от святых меньшего ранга лишь степенью проявления божественности. Первые являют Бога через широко открытые окна своего сознания, а вторые – через узкие форточки личных духовных постижений. Можно сказать, что божественность в аватаре проявлена полностью, а в святом, еще не достигшем полного освобождения, частично. Все люди потенциально являются богами. По образу и подобию Бога создавался и мудрец, и невежа. Подобно тому, как могучий океан присутствует во всех волнах, божественная вездесущность наполняет собой каждую душу. Однако до тех пор, пока волна не сольется с океаном, не растворится в нем, она остается крайне ограниченной. Пока человек не достиг полного освобождения, он не имеет права заявить «Я и Отец одно». Не бывает особых аватаров или уникальных, не в смысле уникальности облика, времени и места, инкарнаций Бога. Не зайти на Землю или в иную сферу, как совершенный аватар-спаситель, может любая освобожденная душа. Часть третья. Частичное и полное проявление сознания Бога в святых и аватарах. Исторические исследования показывают, что народы, подобно отдельно взятому человеку, в своем развитии проходят через неизбежные эволюционные этапы. Для Земли этими этапами являются эры материалистичности, атома, психологизма и духовности. Названные так в соответствии с преобладанием в большей части человечества физических, электрических, психологических или духовных качеств. Однако в каждом веке, даже когда преобладает благо, щупальца зла более или менее активны. Поэтому, когда возрастают невежество и эгоизм, когда учащаются войны и углубляются страдания, Всевышний Господь проявляет себя в учителях, которые на протяжении многих земных воплощений были освобожденными, полностью или частично, существами. В зависимости от степени богореализации, эти учителя появляются на Земле в качестве великих мастеров или менее значительных святых, служа живым примером добродетели и вдохновляя искателей духовности на борьбу с внутренним и внешним злом. Так, Дух проявляется во многих освобожденных и частично свободных душах, испуская лучи, сильные или слабые в зависимости от прозрачности ума адепта, своего света из сознания очищенных йогой человеческих существ. Не полностью освобожденного Божьего человека или того, кто пришел на Землю для искупления душ, но не имеет явной всемирной миссии, называют кханда-аватаром. Частичной инкарнации. В те эпохи, когда по земле нагло бродит призрак зла, Бог появляется как спаситель в образе полностью освобожденного существа, чтобы воскресить гибнущую добродетель, защитить духовных людей, помочь в искоренении зла и уничтожить склонность к пороку. Такие воплощения называют пурна-аватарами, полными воплощениями. Если бы волны обладали сознанием, то каждая из них чувствовала бы, что пребывает в океане. Каждое освобожденное существо тоже чувствует, что за его сознанием находится целый океан духа. Издали видна лишь узкая полоска океана, но по мере приближения к нему он становится все больше и больше, а с самолета видно, что он безбрежен. Подобно этому святые, в зависимости от уровня развития своей интуиции, сознают дух в большей или меньшей степени. Такие полностью освобожденные души, как Кришна, Иисус Христос, Бабаджи, Лахири Махасая, Шри Юктишвар и многие другие – сами являются полными проявлениями Бога. Именно об этом сказано в Библии. А тем, всем освобожденным существам, рожденным до Иисуса Христа или после Него, которые полностью проявили Бога в чистоте своей интуиции, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими, то есть они могут выступать в качестве полных проявлений Бога. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Настоящий Сын Божий являет миру истинный образ вездесущего Духа. Часть 4. Божественное добро, творимое аватарами, уничтожает зло. Фразу из 8 стиха 4 главы часто переводят так: «Чтобы уничтожить творящих зло». Это, наряду с фрагментами Пуран, повествующих об уничтожении злобных существ добродетельными, дает повод некоторым теологам утверждать, будто индийские инкарнации Бога защищают праведных, убивая нечестивых. В отличие от Христа, пожертвовавшего собой ради спасения не только святых, но и грешников. Истина, однако, заключается в том, что во все времена добродетель является причиной гибели порока. В Библии мы читаем о том, что даже Елисей, Илия и Петр были орудиями уничтожения злодеев, противящихся духу истины. Похожие ситуации имели место и в жизни Свами Шанкары и многих других индийских святых. Можно провести аналогию с электрическим проводом, подключенным к напряжению в 1000 вольт. Изолированный провод безопасен, но оголенный представляет собой угрозу для жизни. Если пренебрегший предупреждениями человек прикоснется к неизолированным проводам высокого напряжения, он будет поражен электрическим током. Мощная энергия Бога присутствует всюду, но человека отделяет от нее оболочка неведения. Поэтому, невежу богохульника, возмездие настигает не сразу. Но если грешник, несмотря на предостережение аватара или великого мастера, будет продолжать вести себя по отношению к чистому сосуду единого оскорбительно, то он навлечет на себя немедленную кару. Например, Петр не был изолирован от Бога пеленой иллюзии. В нем в полной мере проявился Дух Святой, и потому супруги, солгавшие перед Духом Господним, хотя Петр и предупреждал их, погибли. Смотрите Деяния святых апостолов, глава 5, стихи с 1 по 10. Их намеренное злодеяние вступило в конфликт с всемогущей божественной гармонией. Бог и его святые редко вредят кому-либо умышленно, разве только чтобы смягчить последствия негативной кармы человека или преподать немедленным наказанием наглядный урок. Ни Бог, ни его аватары никогда не применяют против злодеев силу в гневе или из мести. Совершая неестественные для человека дурные поступки, люди сами наказывают себя. Если кто-то по глупости начнет колотить по каменной стене руками, его кулаки будут разбиты, хотя стена не замышляла против него ничего дурного. Так и добро не повинно в том, что противостоящее ему зло вредит себе. Этот же принцип позволяет Божьему человеку благословлять сознательно или ненамеренно тех, кто восприимчив к благости. От даршана, взгляды или прикосновения, святого благодать мгновенно передается чистосердечным и благонамеренным людям, пребывающим в гармонии с божественностью. К примеру, Иисус, теснимый толпой, вдруг сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Евангелие от Луки, глава 8, стих 46. Женщина, с верой прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса, сразу же выздоровела. Такие аватары, как Кришна или Христос, имеют настолько широкий доступ к энергии Всесильного, что, подобно Богу, способному за секунду уничтожить Вселенную, могут, открыв свое духовное око, испепелить злодея. Вряд ли слабый человек, решивший противостоять божественному могуществу, представляет, с кем намерился тягаться. Но не надо бояться Бога, словно какого-то мстительного тирана. Ни Бог, ни его святые и аватары не унизятся до таких характерных для человеческого общества методов, как месть и воздаяние злом. Бог призывает своих детей к себе исключительно с помощью притягательной силы любви, воплощенной в каждой душе и во всех атомах Вселенной. Его святые и аватары, побуждая грешников измениться в лучшую сторону, тоже почти всегда используют мягкие методы духовного убеждения. Человек, созданный по образу и подобию Бога, подобно ему, обладает свободой воли. Он сам награждает себя своими достоинствами и наказывает недостатками, приводящими в действие неумолимый закон кармы. Случающиеся порой божественные вмешательства свидетельствуют не о мстительности или пристрастности Всевышнего, а о любви, присущей Богу и Его инкарнациям. Он равно сочувствует всем существам. Часть пятая. Бог не ограничен формой. Многие мыслители, считающие Бога безграничным и безличным, утверждают, что Он не может быть ограничен личностью. Однако, подобно тому, как невидимая газообразная смесь водорода с кислородом может принять форму водяного пара, жидкой воды или даже твердого льда, безличный дух и невидимое космическое сознание могут материализоваться в великом свете, в разумной речи на каком-либо языке или же принять любой облик, в том числе и ограниченного человеческого тела. Бог, создавший всех человеческих существ и тайно присутствующий в них, может видимым образом проявиться в святых или материализовать новое человеческое тело, доступное органам чувств адептов йоги или простых людей. Прав тот, кто говорит, что в таком материализованном теле абсолютный Бог проявлен полностью. Но заявить, будто Бог ограничен этим телом, значит продемонстрировать свою метафизическую слепоту. Безграничный Бог может проявить себя и проявляется в трехмерном теле. Именно так Он является многим освобожденным душам. Приходит в том облике, в каком они стремились Его увидеть. Но Бог не связан какой-то конкретной формой и не принимает ее в качестве своего единственного личного образа. Проявления бесконечного бесконечны, поэтому у Бога нет определенной постоянной формы. Придя как человеческое существо, Бог предпочитает пользоваться созданным им же самим законом ограничения или относительности. Чтобы исполнить желание и удовлетворить потребности своих бхактов, Он из века в век воплощается в разных костюмах телах освобожденных учителей. Например, чтобы способствовать росту добродетели и уничтожению в мире зла, Он рождается, как Иисус, Рама, Кришна, Бабаджи и так далее. Будучи безграничным, Бог может материализовывать любую форму и иногда делает это. Но Он не допускает, чтобы невежественные зеваки долго пялились на такие божественно явленные образы, как Иисус или Кришна. Поэтому бессмертный Бабаджи, присутствующий ныне на земле в человеческом облике, тайно живет на севере Гималаев возле Бадри-Нараяны. При этом каждое освобожденное существо может, подобно Иисусу и Бабаджи, мгновенно материализовываться перед любым достаточно развитым святым или даже с особой целью перед группой простых людей. Почему Бог предпочитает проявляться в частично или полностью освобожденных существах, которых Он посылает воплотиться на земле посредством непорочного или обычного зачатия для ускорения эволюции праведников и уничтожения пороков грешников? Потому что эти великие души когда-то были обыкновенными людьми, подверженными всем искушениям и иллюзиям космической природы. Такие божественные посредники наделены состраданием, юмором и пониманием. Они могут сказать своим собратьям: «Смотрите, когда-то мы были вполне плотскими существами, такими же, как вы сейчас. Однако благодаря духовной работе, самообладанию, проницательности и медитации пожали обильный урожай вездесущего духа. Если мы смогли сделать это, то и вы, расширяя сознание и укрепляясь духом, тоже сумеете преодолеть свою слабость и справиться с проблемами, порожденными телом». Бог может создать непосредственной материализацией или средствами обычного эмбрионального развития тысячи Иисусов Христов и бессмертных Бабаджи и манипулировать ими как божественными марионетками. Но способны ли были бы такие существа, не имеющие личного опыта противостояния всевозможным мирским искушениям, действительно стать примером, на который равнялись бы люди, стремящиеся совладать с побуждениями плоти? Верующие восхищаются Христом потому, что Он пришел как простой человек и жил среди людей. Ему довелось столкнуться с соблазнами и пострадать от рук преследователей. Но благодаря силе воли, настойчивости и любви к Богу он преодолел все препятствия. Священная кукла, участвующая в божественном спектакле «Победа над искушением», просто лицедействовала бы в театре жизни. Только человек, ставший духовным учителем, является таким актером, который может указать своим собратьям путь к одухотворенности и уничтожению зла. Искаженное отражение луны в грязной, взбаламученной воде и четкое отражение ночного светила в спокойной глади чистого озера являются отражениями одного объекта — луны. Аналогично, души невежи и духовного учителя в своей сущности равносовершенны. Рябь на поверхности воды и попавший в нее мусор искажают образ луны. Грязный ум, волнуемый беспокойством, рожденным атрибутами природы, создает иллюзию искажения образа души. Медитация успокаивает замутненный невежеством ум, и тогда проявляется истинный образ истинного высшего Я. Часть 6. Представление о превосходстве одного освобожденного гуру над другим есть догматизм и невежество. В бурной реке отражение луны может оказаться искаженным до неузнаваемости. Подобным грубым искажениям подвергается и отражение души материалистичного человека. Но если на озере легкая рябь или полный штиль, то в чистой воде луна отражается почти или совсем без искажений. Аналогичным образом просветленная душа представляет собой частичное или полное проявление Бога. Если прозрачную родниковую воду набрать в разные сосуды, то в каждом из них можно будет увидеть отражение одной и той же луны. Точно так же просветленные души являют человечеству единую чистую сущность души. Из разбитой глиняной посуды вода выльется, а отражение луны, казавшееся ограниченным стенками сосуда, вернется к луне, свободно льющей свой свет с небес. Так и учителя, достигшие полного освобождения и способные отделять отражение душу от тела, не покидая при этом телесной оболочки, являются в равной степени совершенными отражениями образа Бога. Видимые различия иллюзорны, дематериализовав свои тела, просветленные пребывают в единстве вездесущего Духа. Скудоумные, склонные к догматизму ученики, стараются доказать, что их конкретный гуру более велик, чем другие учителя. Но кто имеет право с полной уверенностью заявить: «Мой духовный учитель полностью освобожден. Он – совершенная инкарнация Бога». Об этом знает только тот, кто пробудил в себе истинную интуицию и сам достиг совершенства в умении настраиваться на волну мудрости Бога. Тот, кто говорит: «Мой учитель – величайшее воплощение Бога» или «Он – единственный просветленный учитель», несомненно, пребывает в невежестве. Аршин для измерения полностью освобожденных мастеров имеется только у полностью освобожденных учеников. Освобожденный ученик всецело предан тому гуру, который указал ему путь к освобождению, но он также всегда почтителен по отношению к другим аватарам и учителям. Учителя и ученики, постигшие Бога после долгих странствий по тропам разных верований, любят всех святых, единых в Господе. Невежественные ученики, старающиеся возвеличить одного аватара за счет умаления других, на самом деле унижают его своим фанатизмом, нетерпимостью, ненавистью и иезуитством, а также религиозными распрями и крестовыми походами. В вездесущности нет ни президентов, ни начальников, ни прислуги. Нет выдающихся великих и величайших. В духе, обители радости и божественного согласия, все равны и едины. Часть 7. Последовательное воплощение Духа в разных сферах мироздания. Эти стихи Гиты можно также интерпретировать в связи с историей сотворения мира. Когда под воздействием моей майи, иллюзии, мой дух, дхарма, прибежище и опора Вселенной, искажается, мое безграничное единство разделяется на ограниченные волны сотворенного мира, столкновение которых рождает боль и дисгармонию. Чтобы восстановить благую гармонию моего единого бытия и уничтожить зловещую угрозу иллюзорной относительности, мой дух, ограниченный в таких проявлениях, как инертная материя, минералы, растения, животные и люди, многократно воплощается во время эволюционных приливов, пока не будут разорваны грубые объятия двойственности и все не погрузится в вечное блаженное единство. Из вышесказанного следует два момента. Первый – дух, скрывшись за космической иллюзией, проявляется в мириадах текучих материальных феноменов. Именно под воздействием негативного, вводящего в иллюзию посредника, дух спускается из макрокосмической бесконечности на уровень мельчайших, микрокосмических, почти бесконечно делимых ионов энергии. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» — Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Отошедшая от духа космическая энергия проявляется как материальная природа, апара пракрити, майя, сатана, создающая проблемы. И второй момент. Проявившись внешне как энергия атомистической материи, иллюзии с наивысшей плотностью, дух наблюдает за постоянным коловращением, столкновением, объединением, противостоянием и разделением, которое осуществляется в соответствии с законами притяжения и отталкивания атомных сил материального мира, проявляющихся в электрической, газообразной, огненной, жидкой и твердой формах, возникающих, исчезающих, постоянно изменяющихся. Дух, недовольный тем, что майя не отражает в сотворенном мире его совершенства, останавливает процесс внешнего отторжения и, воплощаясь во все более и более высокоорганизованных созданиях, приводит в действие механизм воссоединения. Спящий мертвым сном в минералах, дух начинает видеть сны в растениях, деревьях, цветах. Затем дух частично пробуждается в чувствительности и движении крохотной амебы и огромного зверя. Полностью пробудившись в человеке, проницательный интеллект духа становится победителем, разгадавшим скрытую иллюзией тайну жизни. А в просветленном человеке дух проявлен в полной мере. Часть 8. Отход человечества от принципов изначального Золотого века. На протяжении духовного века, который начался с момента проявления духом разнообразных форм Вселенной, включая первых человеческих существ, и длился 4800 лет, все сотворенные духом объекты с легкостью отражали его духовные качества. Изначальная чистота мира свидетельствовала о том, что он был переведен в астральную и физическую форму из каузальной сферы. Адам и Ева, символизирующие первых людей, намеренно созданных Богом, полностью сознавали свою божественность, пока, поддавшись искушению природы, не вступили в половую связь, из-за чего их божественное сознание опустилось из высших цереброспинальных центров духовного восприятия в низшие каналы жизни, отождествляющие себя с бренным материалистичным сознанием. Примечание. В 16 главе автобиографии «Йога» приводится объясненная Шри Юктишваром аллегория с Адамом и Евой. Хотя появление в ходе эволюции разных форм жизни является установленным фактом высшего божественного создания, первые люди были материализованы волевым усилием Бога. Создатель наделил людей уникальными цереброспинальными центрами жизни и сознания, потенциально дающими возможность проявить божественность. Первые прототипы человеческих тел Господь поместил просветленные души из каузальных и астральных областей, а также те души, которые эволюционировали из низших форм жизни. Человеческое тело является инструментом, с помощью которого эти души могут вернуть себе божественный облик, по образу и подобию которого они были созданы. Конец примечания. После духовного века реинкарнирующие земные существа и их космическое окружение под воздействием центробежного сепаративного стремления Бога творить, проявляющегося как майя, космическая иллюзия, последовательно переходят в эру психики, длящуюся 3600 лет, атома, продолжительностью 2400 лет, и материалистичный век, продолжительность которого составляет 1200 лет. Когда основная масса населения Земли опускается на дно материалистичного века, дух, чтобы прекратить дальнейшую деградацию мира, придает ему магнетический импульс. вследствие чего за 12 тысяч лет друг друга сменяют новые мировые периоды – материалистичный, атомный, психический и духовный. Часть 9. Юги. Исторические циклы эволюции. За 2 миллиарда лет, столько по оценкам ученых существует наша планета, имели место 83 тысячи полных исторических циклов. Восходящая и нисходящая дуга каждого из которых в сумме дают 24 тысячи лет. В должный срок, когда Земля, как школа жизни, уже сыграла свою роль в божественном плане, или все ее обитатели в совершенстве овладели искусством проявления божественности, Дух с помощью вселенского потопа освобождает всех, и людей, и даже атомы Земли, измученной кармой. Во время частичного растворения исчезает лишь часть земной суши, например, континент Атлантида и земля Му, Лемурия в Тихом океане. Платон пересказывает легенды, согласно которым около 9000 лет до нашей эры земля колыхалась и дрожала, в ней появились гигантские трещины, а Атлантиду вместе с ее многочисленными обитателями поглотили морские воды. Примечание. Священные писания индуизма, помимо юг, упоминают другие циклы. День и ночь Брахмы и века Брахмы. Согласно древнему астрономическому трактату Сурья Сиддханта, в конце дня Брахмы все существа гибнут, но вещество Вселенной не уничтожается. В конце века Брахмы материя тоже растворяется в духе. Другие источники утверждают, что день Брахмы – это срок жизни Солнечной системы, а век Брахмы – время существования всей Вселенной. В 6 стихе 10 главы упоминается другой цикл – Манвантара, период Ману. Сурья Сиддханта и Вишна Пураны утверждают, что за каждый день Брахмы на смену друг другу приходят 14 ману, становящихся прародителями человечества. Каждый манвантара завершается потопом, затем появляется новая человеческая раса. Конец примечания. Историкам нелегко описать полное растворение Земли или космоса, ведь тогда планета и все, что находится на ней, переходит в состояние энергии. За уничтожением Вселенной могут наблюдать в своих видениях лишь освобожденные учителя. И никто, кроме Бога, не в силах составить хронологическое описание полного перехода земной школы и ее участников в астральную и каузальную формы, в семена идеи ума Бога, с последующим проявлением во время дня творения, периода проявленности, который приходит на смену ночи растворения. Когда здание земной школы жизни созидается заново, Бог вновь начинает учить школьников, новоприбывших и второгодников. Закончив классы разных воплощений, они должны сдать выпускной экзамен, обрести освобождение. Согласно древним провидцам, Вселенная существует 300 триллионов лет, составляющих век Брахмы. Поэтому Бог в образе Кришны с полным основанием заявляет: «Арджуна, я достиг всего. Нет ничего, что я хотел бы приобрести, и все же я продолжаю трудиться». 22 стих 3 главы. Бесчисленные ионы вечности дух пребывал в неподвижном экстазе и в активном состоянии созидания. посредством центробежной силы иллюзии, он расщепился на весь спектр объектов сотворенного мира. А затем, в процессе центростремительной эволюции, вобрал в себя все сотворенные им формы. В конце жизни Вселенной изменчивые органические и неорганические силы преобразуются в аморфную энергию космического сознания. После того, как отбушует шторм иллюзии, волны всех движущихся и неподвижных созданий вновь сливаются с океаном Духа. Но это не конец. Со временем бережно сохраненное Духом зерно Вселенной прорастет и даст начало новому циклу активности. Часть 10. Инволюция и эволюция души. Эти два стихогиты связаны еще и с эволюцией индивидуализированной души. Когда приверженец йоги из-за привязанности к телу начинает погружаться в иллюзию, в нем проявляется дух, пытающийся усилить его влечение к блаженству души. Часто желание обрести спасение возникает у человека, попавшего в беду. Однако многие смертные страдают жизнь за жизнью, не пробуждаясь. И все же человек в конце концов поднимается, благодаря пришедшей изнутри божественной помощи, заключающейся в постоянном напоминании о необходимости восстановить в себе утраченный образ духа. Каждое духовное усилие способствует воссозданию этого исходного облика души. Злоупотребление свободой воли приводит к появлению искаженной телесной природы человека, адхармы. Но ей противостоит истинная природа души, дхарма, проявляющаяся благодаря духовным усилиям и внутренним проявлениям всеведущего и всемилостивого духа, который говорит: «Я проявляюсь в человеческой душе, чтобы восстановить благие качества или укрепить ростки таких качеств, которые должны возобладать над пороками или заглушить ростки дурных свойств. Я поддерживаю того ученика, который убеждает свои благородные качества, проницательность, спокойное интуитивное сознание, бесстрастие, власть над энергией жизни, самообладание и самообуздание, избегать неправедных действий и набраться духовного терпения, способствующего достижению успеха в медитации, отрешенности и аскетизме. С моим приходом воспрянувшие благие свойства уничтожают такие человеческие пороки, как желание, гнев, зависть, привязанность, эгоизм, ревность, ненависть, ложь, а также иллюзию. Завершение эволюции души, победа добра над злом, заключается во внутреннем постижении духа. В двух начальных стихах этой главы Гиты речь шла о духовной символике тех ступеней Вивасват, Ману, Икшваку и Раджарши, по которым душа спускается из бесконечности в мир ограниченных форм. Покинув космическое сознание, душа входит в область космического света Вивасвата, когда она под воздействием ума Манаса индивидуализируется, отождествляясь с обычным человеческим сознанием, это называется состоянием ману, из которого душа спускается в состояние Икшваку, сферу астральной жизни и сознания. В конце концов душа отождествляется с органами чувств, состояние Раджарши. Душа, забывшая о своем единстве с духом, надолго отождествила себя с телом. Ради сумрачных лестничных площадок ограниченности она покинула высший космический дворец вездесущего пространства, и стала блуждать по низшим материальным сферам. Возобладало зло. Из вышесказанного следует, что каждому Божьему чаду, стремящемуся опять войти в область Духа, нужно настроиться на внутренний призыв Всевышнего, воплощенного в его душе, и оставить с помощью правильной йогической медитации за своей спиной отождествление с материалистичными привычками и мирскими удовольствиями. Раджарши. С интуитивным восприятием астральной энергии жизни и сознания, икшваку. С совокупностью индивидуализированных человеческих сознаний, ману, и с космическим светом, вивасватом. Придя к духу, обрадованная душа вздохнет с облегчением, и тогда восторжествует добро, дхарма.